каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Ну, здравствуйте, мои дорогие, это программа «Крымский пармезан», и с вами Александр Янковский и Сергей Макрушин.
Так точно.
Сергей Макрушин. А Павла Казарина сегодня нет с нами, точнее, он есть, но вы его не видите просто.
Да, он незримо присутствует, и мы к нему будем периодически обращаться. Будет ли он отвечать, мы не знаем, но делать это мы будем все равно.
Да, мы приготовили для вас очень много интересных самых сообщений информационных, которые без которых Крым немыслимым. Последние три года. Можно я начну, Сергей?
Просто, да, пожалуйста.
Значит, я считаю, что топ-новость этой недели на территории полуострова – это предложение активиста общественного движения «Активный Симферополь» Таврида Музафарова сделать Симферополь судоходным. То есть, чтобы по Салгиру ходили корабли большие.
Отличная идея,
да,
мне кажется.
Значит, у нас есть река, сказал Таврид. Значит, редкий городок вообще, где есть река. А у нас количество мостов на реке Салгирь больше, чем в Москве. Грех вообще иметь реку в городе с забетонированными причалами и не иметь речного транспорта. Город с рекой, по которой ничто не ходит. На возражение о том, что река Салгирь является как бы слишком мелкой для судоходства, в некоторых местах летом уровень воды не превышает нескольких сантиметров, а иногда воды вообще нет. Да? Таврид сказал, что он напомнил про воды Симферопольского водохранилища. Все регулируется с шлюзами. Все, водохранилище может наполнить эту реку до шлюзов полностью.
А, вот оно в чем дело. Да? Просто нужно заткнуть слив.
Да, чтобы вода не утекала. И не пейте ничего, да? Как бы, и тогда
ничего
будет
не пейте,
воды много.
Заткните слив, там, пережмите где-нибудь этот Салгир.
Как,
да,
думаешь, воспользуется ли таким предложением общественника, воспользуется ли вот мэрия Симферополя?
Мне кажется, это вот стилистически очень четко ложится вот в тенденции, которые существуют в Крыму. Не так давно мы обсуждали планы построить там сколько-то канатных дорог в Ялте и, собственно...
Да, по-моему, 6 или 7 должно было быть.
Отлично. А вот в Симферополе нужно отменить судоходы, маршрутки, отменить троллейбусы и оставить только сплав по Салгиру. Причем в одну сторону.
Ты думаешь, по поводу отмены маршруток и троллейбусов это шутка? Нет ни такой шутки, которая бы в Крыму не становилась бы реальностью. Значит, в Симферополе общественный транспорт в Симферополе будет работать только до 22 часов. Ну, так решили, значит, в администрации этого города. А до 23 часов уехать в микрорайоны Симферополя будет возможно, но с помощью маршрутки. А после этого ходить ничего не будет.
Отлично. И все будут, да, значит, ходить по руслу Салгира, не Аки посоху, а
плавать.
Я давно
предлагал.
Да, я предлагаю эту транспортную систему назвать именем... Кто там предложил? Таврида. Транспортная система.
Таврида.
И у нас уже готово. Во-первых, трасса Таврида.
Да.
А во-вторых, каждый симферополец, проплывая мимо бетонных причалов, он может говорить: прекрасный вы,
бригада Таврида. Да. Хорошо, Сергей. Ну что там было еще интересного на этом?
А интересного было много. Например, случилось все-таки это долгожданное назначение. Сергей Аксенов подписал свой указ, ну, он обычно что-то вот подписывает, называет это указами, о назначении так называемым министром курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.
Бурные и продолжительные аплодисменты.
Ну, вот какие-нибудь аплодисменты, может быть, и будут. Волченко, я хотел бы напомнить, кто он такой. Он ранее занимал должность главы регионального представительства РИА Новости, РИА Крым. То есть это человек из пропагандистской машины российской, а теперь будет заниматься курортами.
Ты знаешь, меня терзают смутные сомнения. Но ведь до этого же господин Волченко, когда президентом Украины был небезызвестный Виктор Федорович Янукович, известный своей фразой «Остановитесь», да, а также про козлов, которые мешали ему жить, он же в те времена при том президенте, он также руководил Крымским республиканским комитетом по информации. А не идеологическая ли это диверсия со стороны Виктора Федоровича назначить такого человека, который завалил полностью информационную работу в Крыму, теперь назначить его министром курортов и туризма в правительство господина Аксенова, которого, напомню, по словам Аксенова, назначил премьер-министром Крыма сам господин Янукович?
Ну, отличная многоходовочка
вырисовывается. Такая. Вы себе не представляете вообще. Я более чем уверен, что господин Волченко, он настоящий патриот, и он будет делать все для того, чтобы как можно быстрее все решилось, и как бы чтобы турист туда
не пришел. Но мне кажется, это очень удачно вписывается в общую стратегию борьбы с туризмом на Крымском полуострове, вот этой антитуристической операции, которая там продолжается уже более 3 лет, и мне кажется, что мы увидим скоро завершающую фазу, когда курортный сезон в Крыму, он окончательно переместится в телевизор.
Да, и, кстати, уже переместился курортный сезон, уже переместился в учебники истории в российских школах. Дело в том, что Министерство науки России вводит тему оккупации и аннексии украинского Крыма в обязательную школьную программу. Об этом сообщает российское издание «Известия». В российском ведомстве отмечают, что нынешняя школьная программа по истории не охватывает значительную часть событий, происшедших за последние годы. Это не позволяет школьникам составить объективное представление об окружающей действительности, говорится в сообщении. То есть российский телевизор позволяет, а вот отсутствие таких учебников не позволяет. В связи с этим и была выдвинута инициатива пилотного проекта «Урок современной истории России». Занятия для устранения дефицита знаний современной истории России начнут проводить для школьников не реже 1 раза в месяц. Ну и, собственно говоря, там будут говорить про аннексию оккупации Крыма. А также еще там будут рассказывать про туристов, которые были в Крыму до 2014 года.
А мне интересно, как это будет выглядеть. Вот, ну, детям же нужно как-то объяснять, да, вот процессы, да. И вот что произошло с Крымом? Значит,
сидят... Мы его украли.
Даша и Вася, да, условно? Да. За партой. Учительница говорит: «Даша, у тебя есть яблоко?» И тут Вася хватает яблоко.
И забирает. Говорит:
«Яблоко есть у Васи».
Да.
«Даша, что ты плачешь? Что ты вообще встала и вышла из класса?» Говорит: «Вася, молодец. Вася, молодец. Вася, патриот».
Незачем было провоцировать Васю вообще наличием яблока.
Да, ты зачем ему яблоко показала?
Сказала, да. Ну, где-то вот так все и будет на самом деле происходить.
Да.
Ну что же, что еще
новость
интересного?
Есть еще. Крымчанин заплатит штраф за несогласованный запуск квадрокоптера в Евпатории. Факт запуска беспилотника с нарушениями выявила так называемая транспортная прокуратура. И заплатит он за это порядка 3-4 тысяч рублей. Раньше, в прошлом году, Ространснадзор оштрафовал на 3 тысячи рублей жителя Гурзуфа за управление квадрокоптером на высоте 500 метров. Вот такая вот история. Нельзя полетать уже крымчанам над, собственно, Крымом. И, ну, есть
только
небольшая
крымчанам
лазейка.
Нельзя полетать.
Есть небольшая лазейка. Да. Чтобы получить разрешение на подъем квадрокоптера даже на 5-10 метров над землей, нужно получить бумагу за подписью главы муниципалитета. Так. Потом этот документ вместе с запросом отправить в головной офис Росавиации в Москве. Также в близлежащие аэропорты Симферополь-Бальбек. А если еще на Керченском полуострове решили вы 5 метров над землей подняться, то еще нужно отправить заявку в Краснодарский аэропорт. И эта бумага оформляется за несколько недель до планируемой съемки.
Хочешь сказать, вот, допустим, я сейчас вот делаю вот такой летательный аппарат.
Да? Беспилотный летательный аппарат.
Конечно, я его практически сделал. Сейчас этот беспилотный летательный аппарат.
Уроки вот. Оригами
да.
в
исполнении Александра Рябковского. Да. Вот я сделал сейчас беспилотный летательный аппарат. И потом я его запустил. Так,
то есть, в принципе, все, за вами полиция едет.
3-4 тысячи рублей штраф. А он все. Же полетел? Он полетел,
полетел.
Да?
Все, несанкционированный запуск. Все. Но это, знаете, это для крымчан. На самом деле есть люди, которым это, вот эти вот все ограничения глубоко фиолетовые. И кто бы вы думали это? Значит, стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США Global Hawk с позывным трудночитаемым, для того, чтобы, наверное, никто не догадался, в четверг сначала совершил длительный разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, а потом взял и облетел Крым. Об этом сообщают российские средства массовой информации и западные СМИ, которые отслеживают вот полеты такой техники и рисуют красивую такую петельку вокруг Крыма, которая траектория полета этого беспилотника. И никто не оштрафовал, а вот крымчан штрафуют, а беспилотники летают.
Некоторые вот особо такие агрессивно настроенные обитатели соцсетей стали спрашивать, куда же смотрит Путин, почему же никто его не сбил, этот самолет? На что
А как он посмотрит? Он же свой беспилотник запустить не может, его штрафанут сразу.
И все, в принципе. Путин не может ничего сделать. Тем более, он ничего не... Он может, в принципе, сделать только с теми, у кого нет оружия, кто не хочет...
Да.
То есть с мирными жителями. А вот тут как бы не совсем получается. Хорошо.
Ну, как сказать? Вот в плане войны с мирными жителями у него, мне кажется, получается все намного лучше, чем
это, в других областях. Понятно. Значит, есть еще у нас одна новость.
Да, вот по поводу борьбы с мирными жителями. Россия планирует усилить контроль на линии разграничения с оккупированным Крымом, на вот этой административной линии между Крымом и Херсонской областью, будут построены новые защитные сооружения. От кого?
Может быть, они будут построены настолько высокие, чтобы их не могли перелетать вот эти беспилотные летательные аппараты?
Который, какой высоты-то, собственно?
Ну, такой, знаешь, как бы, вот приличной высоты, как бы. Уже все смету, все подсчитано, как бы, уже все, я думаю, даже распилено, в принципе.
Да?
Да. Поэтому нет ничего удивительного.
Но знаешь, раз сметы подсчитаны, все распилено.
Я думаю, они защищаются, на самом деле, от туристов. Дело в том, что вот эти вседесущие эксперты уже даже посчитали в аналитическом агентстве Турстат, провели соответствующие исследования и подсчитали самые популярные 10 курортов в России, они считают, у иностранных туристов. Значит, в первую десятку вошли Сочи, ну, это так считают вот эти россияне, да, Ялта, которая находится в аннексированном Крыму, Анапа в Краснодарском крае, Геленджик, Хужир, это Ольхон, Иркутская область, вот так вот, Лиственка, Иркутская область, Севастополь, Алушта, Пятигорск и Светлогорск. Светлогорск, причем Калининградская область. Ну ладно, это не самое, знаешь, как бы самое интересное. Значит, считают, что, ну, самое интересное, они назвали, кто же эти иностранные туристы.
Так. Внимание, дробь.
Внимание, значит, иностранные туристы, которые чаще других приезжают в Крым, это, то есть их много на самом деле, иностранных туристов, считают россияне, это украинцы. Это граждане Украины. Они считают их иностранными туристами. И поэтому они сейчас начинают рапортовать о том, что иностранные туристы полюбили вообще российские курорты. Ну, вот так вот. По данным аналитиков, кстати, в Ялте иностранные туристы, эти самые иностранные туристы, ну, украинцы, да, отдыхают в среднем 10 дней, тратят на проживание 4300 рублей в сутки.
Ну, вот эта ситуация, вот я даже не сразу нашелся, что сказать, когда приезжают иностранные туристы и объявляют всех, кто здесь уже давно, собственно, находится, иностранными туристами.
Ну, так бывает, как бы, абсолютно.
Ну, с этим надо бороться, мне кажется.
Да, а методы борьбы уже известны. О них мы поговорим в следующей части программы «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Вы слушаете программу «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский и Сергей Макрушин.
Да, это я.
И сейчас мы уберите ваших детей от радиоприемников, потому что мы будем рассказывать вещи, которые им вряд ли стоит слушать. Ладно, пусть тоже слушает, в принципе. Как бы поучительная история.
Какая
же
это история?
История очень простая. История о том, что произошло в Крыму. Значит, произошло в Крыму вот что. 26 июня в 13 часов 21 минуту рыбаки отметили необычное волнение. При совершенно тихой и ясной погоде на воде образовалась мелкая зыбь, и море как бы кипело. До землетрясения оно оставалось совершенно тихим и спокойным, а во время толчков послышался сильный шум. Те, кто в это время купался и нырял, были оглушены подводным грохотом. Глубина моря здесь заведомо составляла не менее нескольких десятков метров, и эти явления должны были отражать колебания дна моря или бурные эманации из глубин. Ну, в общем, как свидетельствуют очевидцы, после июньских толчков весь транспорт из Крыма был переполнен испуганными туристами, которые сразу же сорвались с места и возвращались домой. Несколько человек получили ушибы, ранения, погибших не было. Большие обвалы были в окрестностях Севастополя, в домах появились трещины, пострадали здания почты и одной из церквей. По сообщениям газет, общая сумма убытков превышала 1 000 000 рублей.
И вот пока в Крыму не началась паника, я думаю, что стоило бы пояснить.
Пояснить, что это произошло все в 1927 году.
Да.
Но почему это...
Но почему можем повторить.
Да, почему мы об этом говорим сегодня? Потому что совсем недавно, а если уж быть более точным, 18 июля 2017 года эксперт директор Государственного Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым, это уже в 2017 году, сказал газете «Известия», российской газете «Известия», она распространила, что землетрясение в Крыму ожидается в течение суток. У нас есть один из признаков. Я не назову вам конкретных цифр, но да, сильно землетрясение ощутимо. Но его, может, вообще не быть, сказал Бурым.
Будет или не будет?
Все стали обсуждать в Крыму, будет или не будет это самое землетрясение, будет или не будет, будет или не будет. Потом все сказали...
Ромашки закончились, да, в итоге у всех.
Да, да, да.
Туристы уехали. Туристы уехали, на туристах тоже уже не погадаешь.
Да. Вот. Тогда Крым покинули все курортники. Большинство воспоминаний об этих днях содержат слова о том, что пережитое ими просто не поддается описанию. Это снова 1927 год, но в 2017 году землетрясение все-таки произошло. Хотя и не в Крыму. Значит, произошло оно в ночь с 20 на 21 июля. Но на греческом острове Кос, вообще в Эгейском море, скажем так, да, потому что эпицентр находился непосредственно в Эгейском море, между Грецией и Турцией. Значит, на греческом острове Кос, это последствия мощного землетрясения, которое произошло у берегов Турции и Греции, пострадало 120 человек, передает Associated Press. Отмечается, что из-за подземных толчков также были повреждены несколько зданий, главный порт острова. При этом около 70 человек в турецком городе Бодрум получили повреждения в результате землетрясения, обратились за медицинской помощью.
То есть что мы имеем в итоге, да, с вот этими предсказаниями землетрясений? Пользуясь народными приметами, так называемыми предвестниками землетрясений, да, я так понимаю, что по одной из примет было проанонсировано в Крыму землетрясение.
Так, да.
Удалось достаточно
точно предсказать,
что будет землетрясение, но, учитывая тенденции, да, по которым вообще российские всякие специалисты работают, заблудились, да, и предсказали не там.
Не там. Ну, так бывает иногда. Кстати, мы поговорили на этой неделе с Александром Кинзирой, это глава отдела сейсмической опасности Института геофизики Академии наук Украины. И вот что он думает по поводу вообще точности предсказаний. Давайте послушаем.
К сожалению, в настоящее время предсказать точно время будущего сильного землетрясения и места одновременно никто не может, нигде в мире не существует таких методик. И это объяснимо, потому что для того, чтобы что-нибудь предсказать, нужно иметь модель этого процесса. Ну, естественно, например, когда в зоне Вранча или около Крыма там на больших глубинах возникают землетрясения, то сказать, как построена эта зона, да еще и сказать, какие процессы все происходят там для того, чтобы надежно предсказать землетрясение, в настоящее время такой возможности нет. И поэтому прогнозировать время возникновения сильных землетрясений не берется никто из профессиональных сейсмологов. Ну, в настоящее время пытаются прогнозировать землетрясения с помощью различного рода предвестников. Но предвестники говорят только о изменении напряженного деформированного состояния среды. И ничего не говорят, что завтра именно, либо послезавтра будет землетрясение.
И вот очевидно, что вот эти вот предвестники, да, по которым обычно определяют землетрясение, вот в случае Крыма они не работают. Мне кажется, в Крыму должны быть свои собственные предвестники землетрясения, по которым можно понимать, что грядет.
Например?
Ну вот застроили Ай-Петри быть камням с неба.
Так.
Там,
или... Что еще? Крымская роза вот есть, знаешь, такой
еще сейчас... Зацвел боярышник, да. Ну, просто хавайся.
Просто к добру, как бы, быть добру, в принципе.
И к добру.
Ну, и так дальше. Хорошо, значит, делаем такой вывод. То есть предсказать на сегодняшний момент с точностью даты и время и место, значит, ученые не могут. Вот они так и говорят. Мы не можем. Мы можем только сказать, что вот район, в который представляет из себя сейсмическую опасность, то есть в котором надо быть постоянно готовым. И еще они сказали очень важную вещь. Значит, убивает не само землетрясение, убивает строения человеческие, то есть вот дома человеческие, которые построены, могут быть построены с нарушениями в сейсмоопасной зоне. И чем выше этажность домов в Крыму, где сейчас стараются впихнуть на каждый квадратный метр как можно больше этажей, тем выше вот эта самая опасность того, что дом может пострадать в результате сильного землетрясения. Это программа «Крымский пармезан», и через несколько секунд мы продолжим.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Ну вот я бы хотел все-таки зачитать цитату еще одного источника.
Это программа «Крымский пармезан», извините, пока будет Сергей зачитывать. Он может зачитывать, а я скажу. Значит, с вами Александр Янковский, Сергей Макрушин. Давайте, Сергей.
Цитата из еще одного источника, который повествует нам о землетрясении 27-го года. Это 12 стульев, Ильф и Петров. «Удар в 9 баллов, причинивший неисчислимые бедствия всему полуострову, вырвал сокровища из рук концессионеров». О каких концессионерах я сейчас буду говорить? говорить и о каком землетрясении. Mm-hmm. Siemens, компания Siemens, которая, как мы понимаем, все-таки оказалась вольно или невольно поставщиком турбин для ТЭС в Крым. И... Скандал развивается. Скандал уже до той точки дошел, что Siemens объявила, что раз нас так подставили российские партнеры и нас обманули, мы-то слыхом не слыхивали, не знали вообще, что им в Крыму нужны наши турбины.
Мы вообще, где мы, а где Крым?
Да, конечно. Ну, кто это сделал вообще? Да. И вот они поняли... Все-таки настаивает Siemens, что сделали это не они, и вот из-за такой обиды на время Siemens компания прекратит поставки энергооборудования российским госкомпаниям и разработает новые меры контроля. Об этом сообщает сама компания Siemens через свою пресс-службу.
Дай мне скажи лучше, отдай мне ответы нашим радиослушателям и зрителям. Ответ на такой вопрос. А вот что с теми турбинами, которые уже поставлены на территории Крыма? Что с ними будут?
Сейчас они переживают невероятные приключения, потому что периодически мы видим, как публикуют видеозаписи, как их под покровом ночи перевозят из одного места в другое, пытаются, наверное, как-то там тайно их перемещать на площадке. Но Siemens говорит о том, что мы хотим выкупить эти турбины обратно. Мы их продали, мы их и купим, говорит Siemens. Верните нам их, пожалуйста, и заберите их из Крыма, чтобы наша репутация больше не страдала.
Да, я думаю, что, может быть, российская сторона может быть сделать вот что. Она может сказать так, а мы готовы их обменять.
На что?
Ну, на такие же турбины. Но только такие вот, без санкций, чтобы как бы... Ну, тоже это как бы вариант вообще.
Точно такие же, но с перламутровыми пуговицами.
Хорошо, а что вот ты делал программы на этой неделе, ты разбирался в этой ситуации. Скажи мне, пожалуйста, меня интересует один простой ответ на один простой вопрос. А вот вообще сами российские специалисты без участия специалистов Siemens могут запустить эти турбины? Могут сделать так, чтобы они начали вырабатывать, ну, подсоединить к ним трубы, провода, да, там все установить это, и чтобы эти турбины начали вырабатывать? Вырабатывать электроэнергию на строящихся крымских электростанциях.
Здесь, на самом деле, все не так однозначно, потому что Siemens работает с российскими компаниями давно, и было много подмастерьев, наверное, которые могли подглядеть, как это все делается, и в какой-то степени повторить или сымитировать. Но в обслуживании турбин есть много нюансов, начиная от программного обеспечения, которое поставляется тоже Siemens и поддерживается компанией Siemens, заканчивая системой мониторинга удаленного, и Siemens может видеть каким-то образом, где турбины находятся, и каким-то образом влиять на то.
То есть, если условно, сломать... непосредственно там где-то специалисты сидят в центре в Германии, как бы такое пожизненное обслуживание, да, и они видят,
конечно,
да,
они должны,
что происходит с их турбиной.
Должны отслеживать, как проходят турбины, технологический цикл, возможно, как-то консультировать тех, кто с ними работает, и снимая метрику, да, они уже видят даже без выезда на место, что там с этой турбиной происходит. И вот этого всего пользователи Siemens вот этих турбин в Крыму, они будут лишены. У них будут только там зубилы, молоток и неудержимая фантазия.
Есть у них и компьютеры, да, и у российских этих самых властей. Тут еще один вопрос, Сергей. А как ты думаешь, да, вот этот вот эти турбины Siemens, которые там будут установлены, что грозит компании Siemens, почему она так испугалась вот того, что произошла вот эта вот поставка на территорию Крыма? Что грозит самой компании Siemens?
Я бы начал с того, что здесь для чего поставляются в Крым эти турбины? Кого они будут снабжать электричеством? Гражданское население Крыма с электричеством, да, и ему бы хватало этого электричества. Так. И сейчас, если бы не российская армия, которой нужно электричество больше, чем сейчас она получает. И с прицелом на строительство дальнейших объектов военных в Крыму и увеличение группировки, как раз-таки строятся эти электростанции. И поставка турбин в Крым, она является грубейшим нарушением санкций, которые Евросоюз
это понятно,
в отношении
но какие,
Крыма.
Какое наказание может быть грозить Сименсу? Ты не разбирался с этим?
Начиная от штрафа, да, ну, смотря что в итоге решат по этому поводу субъекты принятия санкций. Угу. Потому что одно дело санкции Европейского Союза, а другое дело, если к наказанию компании Siemens за усиление оккупационной военной группировки присоединится Соединенные Штаты, например.
Компании Siemens тоже, да, применят?
К санкциям против компании Siemens, конечно.
Ясно. И тогда может быть, что...
Тогда могут быть намного более серьезные экономические последствия для этого промышленного гиганта немецкого, нежели просто сворачивание работы на российском рынке, который оказался после оккупации Крыма для Siemens токсичным. Мы это видим.
Понятно. Значит, вот такая у нас история про историю произошла в нашей программе. Каким тектоническим сдвигом это произведет, мы увидим в самое ближайшее время. Программа «Крымский пармезан» продолжается. Продолжение через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Всем привет, программа «Крымский пармезан», с вами Сергей Макрушин и я, Александр Янковский. И на этой неделе в Крыму, мне кажется, было таким достаточно знаковым событием, что отрапортовали о победе над туристами.
Над зелеными. Туристами? Я видел несколько рапортов о победе. На самом деле, я думаю, рапортуют, что это об одном и том же, да правильно?
Это другие туристы.
Другие?
Это туристы, которые, по словам Андрея Федоренко, старшего научного сотрудника Института защиты растений Национальной академии аграрных наук, значит, извините, это у нас сказал в эфире Григорий Попов, сотрудник Института зоологии Национальной академии наук Украины, что саранча, да, это... пришла на территорию Крыма. Вот мы про туриста, которого мы говорим сейчас, это саранча, которая расселилась на территории Крыма на общей площадью 1000 гектаров. И эта саранча прилетела в Крым из России. Давайте послушаем.
На самом деле для человека саранча, она не опасна. Конечно, она в первую очередь опасна тем, что она просто поедает те растения, которые человек выращивает. И если обычные там какие-то огородные вредители делают это в небольшом масштабе, и это не сказывается на нашем здоровье, там, экономике и так далее, то саранча, образуя огромнейшие стаи и периодически размножаясь, и еще к тому же перелетая многие сотни километров с места на место, она может уничтожить урожай сельскохозяйственных культур полностью. Настолько, что результатом является переселение народов или крах экономики. Есть определенные годы, когда огромные стаи саранчи поднимаются в воздух и перелетают на те территории, где ее не видели уже много лет.
Мы даже знаем, какие определенные годы, когда стая саранчи поднимается и перелетает через Керченский пролив.
На территории, где ее не видели уже много лет.
Да. Вот в 2014 году, так в феврале и в марте так произошло, по-моему.
Да, но тогда не по воздуху, конечно.
Ну и по воздуху тоже были. Да, и по воздуху, и паромами. Да. В 2017 году, вот многие как бы люди не верят таким сообщениям, что саранча. Но дело в том, что это азиатская саранча, она ниоткуда из другого места, как из территории Краснодарского края России соседней, она никак ниоткуда больше не могла взяться в Крыму. И, что самое интересное, в июне в Дагестане, это территория России, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Там на тысячи, значит, на 130 тысячах гектаров, то есть в 130 раз больше территории, чем в Крыму, распространилась эта самая саранча. Вот где она распространяется, она все съедает, она откладывает там яйца, и даже ее потравили сейчас, говорят, в Крыму, там вызвали самолет из Кубани, и он потравил все это химикатами. Это означает, что все равно на следующий год, как говорят специалисты, она там все равно появится. Теперь придется несколько лет вести постоянный контроль над саранчой.
А может, они потравили? Может, ее туда, в Дагестан, и отправили?
Самолетом, да? Такие, вот вам билеты, обилетели, как бы единый билет, скажем.
Да, все равно никто не летает. Давайте
мы полетим. Но возможно всякое на самом деле. Да? И еще у нас есть тема про туристов. Теперь уже не про зеленых туристов, а про других туристов.
А что с ними? С ними тоже борьба идет, я так понимаю.
Идет абсолютная борьба. Пока что побеждают местные чиновники. Значит, дело в том, что сейчас в Крыму вступил в силу запрет на парковку автомобилей в 500-метровой зоне от берега моря.
Здесь нельзя останавливаться. Не останавливайся ни в коем случае. Дави или, в пол,
да,
едь.
Или если ты хочешь остановиться на такой, ближе, чем 500 метров от моря, то это можно сделать в двух случаях. Либо это можно сделать на асфальте, да, где-то в кемпинге, либо ты заплатишь штраф, но тебя все равно потом выгонят. Штраф там 3000 рублей и так дальше. И вот, кстати, крымские экологи говорят, где логика вообще в этом решении. Человек приезжает на своей машине, например, не мусорит, не гадит, просто пришел, посмотрел и уехал, и ему штраф 3000 рублей. А рядом с берегом моря, например, в том же самом Севастополе, люди моют машины, люди выбрасывают мусор, но при этом они находятся на асфальте, они формально ничего не нарушают, но при этом им никакого штрафа нет. Где логика? А логика улетела с самолетом вместе с саранчой. Это программа «Крымский пармезан». И, дорогие друзья, знаете, еще, мне кажется, еще одно очень важное сообщение, мимо которого мы обязательно не должны пройти. На этой неделе многие российские средства массовой информации рассказывали вам о том, что Госдума, и Аксенов вам рассказывал о том, что Госдума приняла решение о том, что будут погашены долги крымчан в украинских банках.
Если к вам придут коллекторы, отправляйте их к Сергею Аксенову, он их ждет.
В его Facebook. Это была программа «Крымский пармезан». «Русские пармезаны», я Александр Янковский и примкнувший к нему Сергей Макрушин.
Прощаемся. Незримо присутствующий здесь Павел Казарин.
Павел, пока. Все. Да. Всем доброго. Услышимся через неделю.
«Свобода» – це не тільки радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org.